Они направились в универмаг. Купили там каждому по зубной щетке, зубную пасту, дневной крем-пудру для Эцуко и бутылку дешевого виски для прощальной вечеринки в доме Сугимото. Потом поехали домой. Их вещи уже с утра были собраны. Уложив в чемодан купленные воски принадлежности, Эцуко занялась приготовлением прощального ужина, несколько более праздничного, чем обычный. Асаку и Тиеку тоже пришли помогать по кухне, они практически не разговаривали друг с другом. Обычаи формируют в людях немало предрассудков. К предложению Якити собраться всей семьей в одной комнате не все домашние отнеслись благожелательно. Такой многолюдности гостиная комната размером в 20 татами еще не помнила. Эцуко, не кажется тебе смешным предложение отца? Можно подумать, что вы уезжаете в Токио насовсем. Не до смертного ли одра ты решила сопровождать его? Если так, то ты очень поможешь нам. Спасибо за труды, — сказал Кэнсуки, беря руками рис. Эцуко пошла проверить, убрана ли комната для вечеринки. Свет еще не сжигали. В слабом отблеске вечерней зари гостиная казалась огромной, пустой, заброшенной конюшней. Сабура в одиночестве подметал татами, стоя лицом к окнам, выходящим в сад. Стоя на пороге комнаты, Эцуко пристально всматривалась в фигуру молодого мужчины. Ее необычайно тронуло непередаваемое одиночество, выраженное всем его обликом. Эцуко впервые увидела его как бы изнутри. Может быть, это открытие произошло благодаря сумеркам, или на нее подействовал шорох метлы, или только он держал метлу в руках. Ее мучило чувство вины. Она не осмеливалась поднять на него глаза со вчерашнего дня, словно боялась обнаружить перед ним свои чувства. Его одиночество казалось ей чистым и несокрушимым. Чтобы проникнуть в него, Эцуко не могла найти ни одной лазейки. Испытывая жажду любви, она шла напролом. Память и разум уже ничего не значили. О существовании Мио, которая и была, собственно, причиной угрызения ее совести, Эцуко забыла с легкостью. Она томилась мыслью о Сабуру, думая его возможном проклятии. Само желание быть наказанной... Есть эгоизм в его чистой форме. Эта женщина, которая всегда думала только о себе, впервые в жизни отдалась настоящему эгоизму. В полумраке Сабура почувствовал присутствие Эцуко. Он обернулся. — Что еще, госпожа? — Ты уже заканчиваешь уборку? — Да. Эцуко прошла в комнату, огляделась вокруг. Прислонив к плечу инструмент, Сабура замер. На нем была рубаха цвета хаки, рукава закатаны. Эцуко стояла рядом с ним в темноте, словно призрак. Он чувствовал, что ее грудь вздымается волнами. — Послушай, — с трудом сказала Эцуко, — сегодня вечером, в час ночи, хоть и поздно, приходи на окраину виноградного поля. Я хочу с тобой поговорить перед отъездом. Сабура молчал. — Ну что, придешь? — Да, госпожа. — Так придешь или нет? — Приду. В час ночи на виноградном поле, и чтобы никто не знал. — Да. Сабура неуклюже отстранился от Эцуко. Стал мести, куда попало. В гостиной комнате была вкручена лампочка на 100 ватт. Когда зажгли свет, то казалось, что она едва-едва накаляется, ватт на 40. Тусклый электрический свет в комнате казался еще темнее, чем вечерние сумерки на улице. — Да, настроение хуже некуда, — сказал Кэнсуки. Время от времени члены семьи отрывались от еды и по очереди сокрушенно поглядывали на лампочку. Все сидели полукругом, каждый за своим столиком. В центре, спиной к Токонома, сидел Якити. На прощальный ужин собралось 8 человек, включая Сабуру. В глубоких фарфоровых чашах произведенных в Арита, была подана рыба с овощами, приправленная сладкой соей. Похоже, что блюдо нельзя было разглядеть, поэтому Кэнсуки предложил сдвинуть столы под лампочкой. Казалось, что все семейство собралось не на прощальный банкет, а на поздний ужин после общей работы. Подняв стаканы со второсортным виски, все оживленно приветствовали друг друга. Эцуко, поглощенная мучительными сомнениями, не замечала комического выражения на лице Кэнсуки. Она не слышала Тиэко, которая в этот вечер была болтлива, как вульгарная женщина, негромкого, здорового смеха Нацуо. Она взбиралась на вершину страданий, словно по крутым горным уступам, и они увлекали ее все выше и выше. Однако, в отличие от прежних, ни на что не похожих страданий, нынешние были вполне заурядны, и первые признаки этого появились в тот момент, когда она решила прогнать Мию. Она словно бы пыталась войти в те двери, из которых все выходили. Эти двери вели на высокую пожарную башню, куда не всякий отважится подняться. Там, наверху, в комнате без окон, Эцуко обитала с давних пор. Она могла бы убиться насмерть, если бы, решив выйти наружу, сделала бы один неосторожный шаг. Возможно, что единственным разумным основанием выйти наружу из темной комнаты был страх остаться в ней навечно. Эцуко сидела рядом с Якити. Она избегала встречаться взглядами с своим пожилым сотрапезником, пристально глядя, как Кэнсуки наполняет стакан сабуру, сидящего напротив нее. Он держал стакан в широких крестьянских ладонях, янтарная жидкость красиво мерцала на свету. Он держал стакан так бережно, словно утешал его, убаюкивал. «Не надо столько пить», — мысленно внушала ему Эцуко. «Если ты много выпьешь, то сегодняшний вечер будет испорчен, ты напьешься, пойдешь спать, и на этом все закончится. А у меня этот вечер последний, завтра я уже буду в пути». Когда Кэнсуки еще раз хотел наполнить его стакан, Эцуко не выдержала и заслонила его рукой. «Ну уже, сестричка, не будь занудой, позволь твоему братцу выпить». Кэнсуки впервые в присутствии всей семьи намекнул на отношения между Эцуко и Сабуру. Сабуру не понял этого намека. Взяв стакан, он рассмеялся, Эцуко тоже смеялась. Прикинувшись невозмутимой, она сказала: «Он еще несовершеннолетний. Вредно для здоровья». Она быстро схватила бутылку. «Вы послушайте, она говорит, как председатель общества по защите прав молодежи». Не без враждебности сказала Тиэко, она как всегда была на стороне мужа. С тех пор, как уехала Мию, прошло 3 дня, но о ней почему-то никто вслух не вспоминал. Внешняя любезность, уравновешенная скрытой враждебностью, делала упоминание о ней излишним. Якити прикидывался, что ни о чем не ведает. Кэнсуки и Тиэко не вмешивались, а Саку не имела привычки разговаривать с Сабуру. И, связанные молчаливым договором, они негласно поддерживали табу. Однако, если бы кто-нибудь его нарушил, то могла бы случиться беда. Вот и у Тиэко появилась возможность вывести Эцуко на чистую воду. «Что мне делать, если я признаюсь во всем сегодня вечером? Нужно поспешить, пока кто-нибудь меня не опередил. Он, наверное, не будет сердиться. Он будет просто отмалчиваться, чтобы скрыть печаль. Хуже всего, если он станет улыбаться всем подряд, делая вид, что прощает меня, и тогда все закончится. Неужели мои страдания, которые я напророчила себе, мои несбыточные мечты закончатся крахом, моей гибелью? До 1 часа ночи не должно случиться ничего нового». Эцуко сидела молча, с побледневшим лицом. На помощь пришел Якити. Едва ли он улавливал причину обеспокоенности Эцуко, но по своему опыту знал, насколько глубокой может быть ее тревога. поэтому он стал снисходительным тоном заступаться за Ицуку перед Кенсоки и его женой. Пускаясь в разглагольствование, на какие он только был способен еще со времен своего директорства, он спасал не только Ицуку, но и завтрашнее путешествие и атмосферу вечеринки.
«Сабуро, тебе уже достаточно. В твоем возрасте я не курил, а еще меньше пил саке. Ты не куришь, это похвально. Пока ты молод, не стоит увлекаться всякими излишествами, хотя бы ради будущего. Легко пристраститься к саке. Однако пить его следует после того, как перевалит за 40. Даже в таком возрасте, как Кенсуки, рановато пить саке. Конечно, сейчас другое время, другое поколение. Понятно, что надо принимать во внимание различия между поколениями». Все молчали.
Вдруг Асако громко вскрикнула. «Надо же! Нацу заснул! Пойду-ка я укладывать его в постель». Асако, встав на колени, взяла на руки спящего Нацу, поднялась, вслед за ней пошла Нобука. «Ну что, последуем примеру Нацу и будем потихоньку расходиться?» — предложил Кенсуки, хорошо зная характер Якити.
— А ты, Ицуко, верни мне бутылку, пожалуйста. На этот раз я буду пить один.
Ицуко, не глядя, взяла бутылку и поставила перед Кенсуки. Она хотела было отвести взгляд от Сабура, но не могла. Каждый раз, когда их взгляды встречались, он смущался и отводил глаза. Все ее мысли были заняты завтрашней поездкой, которую она приняла покорно, как веление судьбы. Теперь, однако, она стала сомневаться в неизбежности этого путешествия, чувствуя, что судьба может увести ее в другую сторону. Она думала не о Токио, а о винограднике на окраине поля. Тот земельный участок, который в доме Сугимото назывался виноградником, на самом деле был занят персиковыми деревьями. Там же стояли три заброшенные теплицы, рядом пролегала тропинка. По ней семья Сугимото хаживала в горы любоваться цветением сакуры или в соседнюю деревню. Других поводов ходить на виноградник, этот заброшенный остров, в четверть акра земли у них не было. Все мысли Ицуко были заняты приготовлениями. Она с нетерпением ждала, когда повстречается с Сабуру, мысленно прикидывала, в какой обуви она пойдет на свидание, как ускользнуть от бдительного Якити. Представляла, как будет открывать заднюю дверь на кухне, чтобы скрипом не разбудить домашних. Охваченная беспокойством, она прокручивала в голове каждый шаг, тщательно продумывая все мелочи. Порой, идя на попятный, она думала, что, рассчитывая на долгий разговор с Сабуру, ей не следовало так таиться. Назначать свидание в столь поздний час где-то в поле. И тогда все ее ухищрения казались ей просто смешными. Она склонялась к мысли, что лучше было бы откровенно поговорить несколько месяцев назад, когда еще никто не догадывался о ее влюбленности. А поскольку ее тайна стала достоянием почти всех, то этот разговор должен был состояться где-нибудь на улице, в дневное время, чтобы избежать разных кривотолков. Какую цель преследовала Ицуко, тщательно нагнетая вокруг своих отношений атмосферу таинственности? С этой тайной, ставшей очевидной всем, Ицуко хотела прийти в эту последнюю ночь на свидание с Сабуру. Это, возможно, была первая и последняя тайна, имеющая отношение к нему. Она хотела разделить ее только с Сабуру. Если даже она ничего не получит взамен, то она все равно хотела бы, чтобы он был посвящен в эту маленькую и совершенно безвредную тайну. Она чувствовала, что обладает правом на ответный подарок. В середине октября по ночам становится холодно. Якити уже спал в шерстяной шапочке, которая служила ему ночным колпаком. Это, может, был особый знак для Ицуко. Когда он забирался в постель, и натягивал на голову шерстяную шапочку, это означало, что сегодня он не нуждается в Эцуко. Если он ложился без шапки, то, стало быть, он хотел, чтобы она пришла к нему. Прощальная вечеринка закончилась в 11 часов. Эцуко тотчас услышала сонное дыхание Юкити. Перед отъездом необходимо было до утра хорошо выспаться. Эцуко не спалось. Она зажгла ночничок, чтобы почитать книгу, и уставилась на черную шапочку Юкити. Через некоторое время она погасила свет. Если бы Юкити проснулся и увидел ее в столь поздний час за книгой, он бы очень удивился. Она лежала в постели и ждала почти 2 часа, которые длились целую вечность. В ее мечтаниях, страстных и несбыточных, тайное свидание с Сабуро рисовалось чем-то радостным и нескончаемым, а о своей страшной тайне, связанной с Мио, она совершенно забыла, как забывают помолиться монахине, охваченной любовной страстью. Эцуко прокралась на кухню, где припрятала повседневное платье. Она надела его поверх ночной рубашки, повязала с красным узким поясом и стареньким шерстяным шарфом радужной расцветки, облачилась в черное и узорчатое сатиновое пальто. Маги была на привязи, спала в своей конуре возле веранды, поэтому можно было не опасаться, что она залает. Через заднюю дверь на кухне Эцуко вышла в ночь. Ночное небо освещала луна, поэтому было светло, как днем. Сначала она направилась в комнате Сабуро, окно было отворено, его постельное белье было отброшено в сторону. Видимо, он выпрыгнул из окна и первым ушел на виноградник. То, что он сдержал свое слово, обнадежило ее, наполнив небывалой радостью, такой чувственной, что у нее защекотало в груди. Между домом и виноградником, который называли задворками, была низина, где выращивали картофель. Недалеко от дома, шириной в несколько шагов, тянулись бамбуковые заросли. Из-за них контуры теплиц были совершенно неразличимы. Эцуко шла по узкой меже вдоль картофельного поля, заросшего густой травой. Где-то ухала сова, картофель был уже выкопан. Рыхлые комья земли, освещаемые лунным светом, выглядели как топографическая модель горных хребтов из папье-маше. Там, где тропа поросла терновником, на грядках виднелись следы от резиновой подошвы спортивной обуви. Здесь прошел Сабур. Эцуко вышел на окраину бамбуковых зарослей и направилась в сторону ветвистого дуба, который рос на углу виноградника. Сквозь ветви проникал лунный свет. Сабуро, позевывая, стоял у входа разбитой стеклянной теплицы. Его коротко остриженные волосы серебрились в лунном свете. Он был без верхней одежды. Казалось, ему совсем не холодно. На нем был только серый вязаный свитер, подаренный Юкити. Увидев Эцуко, он резко опустил руки, сдвинув пятки, он издали поклонился. Эцуко подошла поближе, она не могла произнести ни слова, огляделась вокруг. Потом сказала: «Здесь, наверное, негде присесть. В теплице есть стул», — ответил он. Эцуко не услышала в его словах ни смущения, ни стыдливости. Он, наклонив голову, вошел внутрь теплицы, она последовала за ним. Почти вся крыша была разбита. На полу, покрытом соломой, вырисовывались отчетливые тени от деревянных рам и сухих листьев винограда. Там же лежал маленький стул с круглым сиденьем. Его не пощадили дожди. Сабуро вынул полотенце и вытер стул, потом предложил его Эцуко. Сам он примостился на край ржавой железной бочки. Сидя на ней, он с трудом сохранял равновесие, поэтому пересел на пол, поджав ноги, словно щенок. Эцуко молчала. Сабуро взял с полу соломинку. Он стал накручивать ее на палец. Соломинка скрипела. — Это я уволила Мио, — решительно сказала Эцуко. Сабуро посмотрел на нее снизу вверх, как ни в чем не бывало. — Я знаю, Кто тебе сказал?
Я слышал это от госпожи Осако.
Осако. Сабура снова опустил голову, продолжая накручивать соломинку на палец. Им было неловко смотреть в удивленные глаза Ицуко. Ицуко казалось, что он чем-то подавлен.
Этот юноша с потупленным взглядом вызывал в ней жалость. Его вид неожиданно разбудил ее воображение.
В голове роились догадки. Она думала, что в последние дни он изо всех сил старался быть веселым, чтобы скрыть свою печаль из-за внезапного увольнения его возлюбленной. Но в конце концов она прорвалась наружу. Ей казалось, что за его покорностью, мужественной, ни с чем не сравнимой и удивительно здоровой, скрывается ожесточенное, молчаливое сопротивление. Его безмолвный протест был для нее больнее любого оскорбления. Эцуко, сидя на стуле, нервно сплетала и расплетала пальцы. Низкий жалобный возглас вырвался из ее груди.
Время от времени ее голос срывался в рыдание, как бы ни пыталась она подавить свои пылкие чувства. Однако порой казалось, что она гневается. — Пожалуйста, прости меня. Я очень страдаю. Я ничего не могла поделать. Ведь ты солгал мне. Ты солгал, что не любишь ее, а выясняет, что вы любите друг друга. Сколько страданий принесла мне твоя ложь. Ты совсем не замечал моих страданий. И вот чтобы дать тебе почувствовать, как я страдаю, я была вынуждена причинить тебе такую же боль. Ты даже представить себе не можешь, какие муки я претерпела. Если вынуть из моей груди эту боль и сравнить ее с твоей, то сразу бы стало видно, кому из нас пришлось хуже. И из-за этого я потеряла над собою контроль. Обожгла на костре руку. Вот, посмотри, это из-за тебя, ты причина этого ожога.
Ицуко протянула ладонь со следами ожога. На нее упал лунный свет, словно чего-то ужасного. Сабура коснулся слегка кончиков ее пальцев и быстро отдернул руку. В многословном признании Ицуко он улавливал только то, что было доступно его пониманию.
В Тенри я видел нищего. Он точно так же протягивал руки за милостыней, выставляя свои раны. Воистину, это было страшно. Госпожа гордится своими ранами, как тот нищий, — подумал Сабуру. Однако он не понимал, что причиной ее гордости были страдания, а не раны. Он до сих пор не догадывался, что Эцуко любит его.